Вы слушаете подкаст «Спасает Иисус народ».
Этим людям нужен Бог, который нам с вами всем нужен Бог, которым мы бы без определенных каких-то дел, без сотрясений, без молний с неба, без чудес, Бог, в котором бы мы нашли своей обыденной жизнью.
Подкаст «Спасает Иисус народ» Витебского прихода Церкви Святого Креста. Проповедь пастора Андрея Козлова «Божья прощающая любовь».
Евангелие Матфея, глава 9. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Иди за мной». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев это, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы», ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».
Очень хороший текст именно по той причине, что показаны две категории людей. Это, как мы тут видели, да, фарисеи и книжники, это люди, скажем, не самого низшего ранга, да, это люди достаточно такой средний класс, скажем так. Люди, хранящие закон, соблюдающие, следящие, чтобы это исполнялось. И вторая категория людей, да, это грешники, мытари. Это люди, которые низшие слои. То бишь, я даже не знаю, какой пример показать. Вы, наверное, видели, и вы знаете, в деревне есть много спивающихся людей, да? Вот примерно такой вариант. Если бы сейчас кто-нибудь зашел бы сюда, вот так, шатающейся походкой, то, наверное, ну, если бы у нас было побольше, и все были бы поактивнее, то, наверное, в его адрес было бы такое... Вот примерно вот такой вариант. Я вам хочу рассказать одну вещь, которую, ну, знаете, вот на самом деле Бог просто в руку дает вот примеры вот к этому тексту. У меня тут один познакомился с одним человеком, он мне подарил книгу позавчера, что ли. Открываю книгу, смотрю. Книга, календарь на каждый день. И на каждый день в течение месяца есть определенная проповедь. Выписаны библейские цитаты, и на эту библейскую цитату тот или иной человек проповедует. Начинаю читать. Примерно такое содержание. Бог сильный, Бог хранит тебя от болезней, Бог хранит тебя от нищеты, Бог милостливый и много-много-много всего. Но в основном прослеживается то, что если ты будешь в вере, то все беды этого мира, ты их просто победишь. И будешь очень успешным товарищем. Но это понятно, откуда ветер дует, да, что сейчас очень модно становится вот эта теология успеха, что если ты с Богом, то у тебя все твои проблемы, они решаются чуть ли не сами собой. Это люди называют благословение. Поразился одной вещи. Не нашел в этих проповедях одной штуки, одной мысли. Где бы Бог утешал больных, утешал бы нищих, утешал людей с проблемами. Не нашел ни одного места. Зато нашел. Проблем не будет. Болезни будут побеждены. Нищета будет побеждена. Вот этого полно. Все проповеди. Не нашел мысли, не нашел ни одной строчки, где Бог утешает нищих, где Бог утешает мытарей и грешников. Немножко поразился, почему так, почему... И как, знаете, и так вот, как похоже на наш мир. И все вроде бы правильно, и библейская цитата выписана. И в середине книги есть такие фотографии, где происходят некие моменты исцеления ребенка, как молятся, и там человек падает. Это есть проявление, это я не спорю. Ну, как бы такой вот вкладочка такая. Но поразился, вот на самом деле очень поразился, ужаснулся, что почему Бог в этих проповедях представляется вот таким. Я думал, где же вот здесь Бог любящий, любящий, милующий. Мне всегда казалось, что Бог в Библии, да, вот почему мы начали со слова «любовь», Он, во-первых, любящий. И вдруг осознал мысль, что мы по-своему понимаем, что такое Божья любовь. Теперь, чтобы вам было понятно, забегу на второй пример и расскажу о втором примере. Буквально, наверное, дня три назад так получилось, что с одним из своих товарищей тут пришла мысль, пойдем в дом-интернат, песни о Боге попоем. Но я-то так это не очень люблю ходить туда, потому что и сам со здоровьем, и когда еще вижу больных таких физически, то ну, мне как бы нечего сказать в утешение им. Но как-то Бог настроил сердце, и мы пошли. И мы были, наверное, в палатах четырех. И видели разную категорию больных людей. Я, например, видел женщину, я думаю, что это женщина, потому что, простите, но даже слово не подобрать. Вот существующий человек, который лежал там в кровати, он был чем-то поражен, вот эта женщина, что у нее были такие какие-то спазмы, и она не могла говорить, и у нее периодически нога, рука дергалась, и она что-то, знаете, извините, мычала. И мы зашли в эту палату и пели там. Зашли в другую, и одна женщина сидит. И она повернулась к своей тумбочке, да, знаете, вот палата у них так, четыре койки. Она повернулась к своей тумбочке, и мы зашли, и она с нами так разговаривает. И что-то делает. И мы были очень доброжелательны, пытались как-то с дружбой. И ноль эмоций. Она услышала, с церкви, ну, понятно, ладно. И своими делами занимается. В одной палате мы видели человека, который мы пытались сказать о Боге, но постоянно натыкались на то, что человек хотел высказаться. Высказаться о своей жизни, о своих бедах. И то, что у нас была какая-то идея, мысль рассказать им, ну, не было. И я вот подумал, если вот та книга, которую мне подарили, если Бог вот такой, как там в книге, вот не библейский Бог, да, вот как там представлен, с вырванными вот этими цитатами библейскими, то я думаю, как же эти люди, как же им тогда? И вот, знаете, пришел обратно с дома-интерната с очень таким не тяжелым сердцем, а сердцем полных мыслей. Мысли о том, зачем мы туда ходили. Смысл того, зачем Бог нас отправил туда, повел наши ножки туда, и мы зачем мы там пели. Я потом поделился со своим другом о том, для чего Бог вообще человеку нужен. И какую любовь Бог принес в этот мир. Если любовь подразумевается в том, что проблем не будет, то это не библейский Бог. Если любовь Божья подразумевается в том, что Бог будет благословлять налево-направо, и вы будете там чертей гонять, и болезни будут от вас, как от чумного, бежать, это не библейский Бог. Потому что мы можем посмотреть в Библию, посмотреть на того же апостола Павла, раба Божьего, который всю свою верующую жизнь подвергался насилию, был физической немощью, на которой когда он пишет, да, жалоба плоти, знаете его. И постоянно был бит за то, что верил. Я вот думаю, зачем же тогда Бог вот отправил нас туда говорить, пытаться говорить, когда нас не слушают, петь, когда песня толком не воспринимается. Да, там еще одна женщина была, когда я сказал, давайте помолимся молитвой «Отче наш», она вся молчала. И она стала очень быстро-быстро говорить на старославянском, что ли, и очень громко. И было видно, что у нее что-то с мимикой и что-то тоже, наверное, нервное. Я так ее остановил, говорю, давайте медленно, медленно. Знаете, я, как верующий человек, там немножко, ну, растерялся. Я вдруг подумал, какого Бога надо рассказывать и о какой любви надо говорить людям, вообще всем, и в доме-интернате, и вообще даже здесь. О какой любви надо говорить? О Боге, который сильный? Наверное, да. Но Он сильный и без нашего знания, и без нашей веры в Него. О Боге, который может исцелять? Да. Но Он исцеляет и не из-за нас. И вот такая мысль. Какого бы Бога хотел бы видеть сам? Знаете, как бы Бог хотел видеть, чтобы мы видели Его? Извините за тавтологию. Вот что принес, какую любовь Бог принес в этот мир? Я и вернусь еще немножко назад. Если говорить о Боге сильном, то израильский народ, он видел чудеса от Бога. И он знал, что Создатель земли с ними. Но сила Бога не удержала этих людей от идолопоклонства. Эти люди так и не возлюбили Бога. Если говорить о чудесах, да, которые Иисус творил, чудеса тоже не удержали. И потом люди кричали: «Распни Его!» И еще искушали, говорит: «Сотвори чудо, и мы поверим». Если об исцелении болезни, то вспомните 10 прокаженных. И 9 из них пошли после исцеления жить дальше. И, наверное, более не вспоминали того, кто их исцелил. Значит, что-то другое должно быть. Не то, что мы знаем о Боге. Значит, должно быть... Любовь, значит, в чем-то другом заключается. Любовь, которая не во всем этом, что я перечислил. Я вот смотрю на этих людей из дома-интерната. Если Бог такой, как там в книге, то они все прокляты. То они уже рождены проклятыми. Но это не библейский Бог. И вот этим людям, знаете, какой Бог нужен? Бог, в котором бы они могли бы существовать, жить. Вот эта женщина, которая лежала, и у которой, которая вставать не могла, и периодически спазмы такие, она вот так вот лежала. Я думаю, что для нее Бог нужен, и для нее бы Бог тот, в котором даже она в этом состоянии. Вот если бы она нашлась в этой любви, нашла, знаете, ухватила бы, что вот немножко путаюсь. Я пытаюсь просто объяснить вам, знаете, я немножко разочаровался в том, что как мы представляем с вами Бога, как представляю Бога я. Почему вот так этим людям нужен Бог, который нам с вами всем нужен Бог, которым мы бы без определенных каких-то дел, без сотрясений, без молний с неба, без чудес, Бог, в котором бы мы нашлись своей обыденной жизнью. Вот тем своим проживанием вне стен церкви, в своей жизни, в которой есть проблемы, беды, радости. Вот если в этой жизни мы откроем для себя вот эту природу Божью, вот природу любви, то на самом деле мы будем, такое пафосное слово, счастливы. Я вам говорил с алтаря, почему христиане обычно, они, знаете, такие озлобленные, постоянно ругают государство, правительство, соседей, пьяниц и прочее, прочее. Потому что, по большому счету, мы традиции церкви очень много всего, но не добираемся до сути, до природы любви, вот до любви не доходим. Почему в христианстве, но в церкви очень много склок, когда церкви по природе одинаковые, но перетаскивают и делят количество пришедших к ним? Когда люди, будучи одинаковой веры, лишь отличающиеся внешне, им они не могут сесть за причастный стол вместе, и они не считают друг друга братьями и сестрами. Это потому, что мы не познали любовь. Мы познали церковь, традицию, мы все это знаем. Мы знаем библейские цитаты. Бога не знаем. Понимаете, природу Бога, природу любви. Знаете ведь, что побудило, мне кажется, что в день Пятидесятницы, когда спустился Святой Дух на этих людей, то кроме того, что они стали говорить на иных языках и получили силу, наверное, вот их сделал еще... В этот момент они сделались такими, знаете, устремленными. Они, наверное, пережили вот этот момент любви. Наверное, Бог в тот момент им открыл что-то такое, что называется, наверное, любовью. Я понимаю, что это очень трудно понимать и трудно для осознания, но мне кажется, что вот к этому каждый из нас должен прийти. И, ухватив немножко, взращивать в себе. Не церковь, не традиции, не знания, а вот это переживание вот этой любви. Потому что, знаете, когда любишь, ты готов быть жертвенным. Когда ты любишь, ты перестаешь смотреть на себя. Объект твоей любви для тебя номер один. Любовь меняет человека. Именно по любви ты можешь быть жертвенным. Не смотреть, что хочешь ты, а что хочет твой ближний. Но не пережив этой любви, мы не можем из себя выудить ни жертвенности, ни милосердия и ничего такого. Мы сегодня в Оланце после богослужения разговаривали с одной женщиной. Она говорит, знаете, очень трудно расти в той любви, о которой Бог сказал. Все равно наша природа, она грешная. И мы такой диалог произошел, и в конце пришли к выводу, и как-то так Бог надоумил сказать, я говорю, знаете, если бы Бог показал бы нам с вами всю трагедию человека, когда был сотворен грех, то, наверное, мы бы очень ужаснулись. И вот этот дом-интернат, в который я приходил тогда с этим, с парнем, это некий такой маленький пример нашего мира. Там каждый по-разному, кто-то сильно болен, кто-то менее болен. У кого-то психика полностью нарушена, и он лишь может сидеть и без посторонней помощи в туалет не может сходить. Или же с более нормальной психикой и не отличаться от остальных живущих в мире. Но вот Бог показал, что вот этот дом, не только этот, вообще я говорю вот про подобные заведения, это как наш мирок, наш с вами мирок. Просто там собрано, и это очень ярко видно. Но у нас видно не так. Потому что мы мним себя здоровыми, мы мним себя, что у нас все в порядке. Стремимся к этому порядку, стремимся к этому здоровью, к обеспеченности. Но по природе своей мы вот так, как тот дом-интернат. И каждый из нас, и как те в доме-интернате, нуждаются в любви. Нуждаются в любви от Бога. Знаете, я еще заметил, им не очень интересно, какие правила в церкви. Им не очень интересно, пришел я в рубашке, в пасторской рубашке, с крестом или без. Им не важно было. Мы зашли в одну палату, и там сидели несколько женщин, одни очень плохое состояние. И когда я рассказывал, и одна женщина очень внимательно слушала и кивала. Я бы простыми словами говорил, знаете, я тоже болею, я тоже больной позвоночник, там, заменены там суставы и прочее, прочее. Но говорю, я тоже пытаюсь жить в вере, как-то научиться жить вот в то, что Бог привнес в мою жизнь. И она сидит и смотрит, и слушает, и кивает. И вот для нее вот этот простой рассказ, без каких-то условностей, он становится важным. Я вдруг понял, что на самом деле всем им, вот все они, это как мы с вами, живущие в мире. Это вот один в один. Кто-то более больной, кто-то менее больной. Но все нищие, потому что находимся без любви. И потом мы тянемся за рюмкой, тянемся за этим, тянемся за этим. Потому что сердце томится без любви. Бог не создавал нас быть одинокими. Еще раз повторю, это дом-интернат, это как наш мир. Мы по-разному больны. Но мы все больны. Мы по-разному изуродованы. Но изуродованы все. И могло бы быть чудо. И кого-нибудь можно было бы там исцелить. Но если это исцеление будет подобно тому, как 10 прокаженных, и он окажется один из тех 9, то нужно ли это исцеление? Может быть, нужно что-то другое? Может прозвучать жестоко, но Даже если человек останется в коляске инвалидной, но приобретшим любовь, та любовь, которая позволяет тебе быть жертвенным, тогда это стоит того. Уходил на самом деле с того дома с очень таким не тяжелым, очень задумчивым сердцем. Бог показал такой пример нашего мира. В чем же мы нуждаемся на самом деле от Бога? В каких благословениях и в каких дарах, в каких чудесах? В чем еще такого от Бога получить? А получилось-то все просто. Мы же с вами без любви умираем просто. Мы и так умираем. Приобретшие любовь, они тоже умрут. Но сердцем, в котором есть любовь. Любовь, которая утешает. Которая делает тебя абсолютно другим человеком, даже если ты в инвалидной коляске. Любовь, которая тебя преображает. И пусть ты внешне изуродован, но внутри. И вот это и есть то, что принес Иисус в этот мир. Преображать внутренний мир человека. Вот для чего он пришел. Да, слава Богу, что вот он мне показал вот этот момент. На самом деле, благодарю его за это. Что вот дал увидеть. Вот так вот. И последний момент. Матфей, когда пошел за Иисусом, этот Матфей тоже не был идеальным учеником. И тогда он еще им не являлся. Он был мытарем. И когда Иисус сказал, пойдем со мной, то просто встал и пошел. И дальше у этого человека был свой жизненный путь. И путь, когда он тоже, как и остальные ученики, испугался, когда Иисуса взяли. И он был и в дни Пятидесятницы, и был очень хорошим служителем церкви. Но все это, вот это начало, когда он встал и пошел за ним, это тоже очень важно. Нельзя сидеть и ждать, когда эта любовь, она где-то с неба свалится. Мы тоже просто в какой-то момент должны довериться. И как Матфей, не в прямом смысле, но в смысле духовном, мы встаем и начинаем двигаться за ним, за Спасителем. И не зная еще, какую жизнь он нам приготовил. Если Матфей, как апостол Петр, ждал, что Иисус разгонит всех римлян и создаст новое государство свободное, потом он увидел, что это не так. В нашей жизни тоже может быть то же самое. Мы можем прийти в веру и ждать одного. Но у Иисуса свои планы, и Он нам дает другое. И нам лишь надо учиться верить тому, что делает Бог в нашей жизни. И брать то, что Он дает. И вот это воспитание, вот эта учеба в вере, оно тоже очень важно. Но вот без этих шагов, без первого шага движения, без последующих шагов, тоже можно так и остаться и сидеть так. Плохо, плохо, любви нету. Она тоже ниоткуда не появится. Ее тоже надо взращивать. Она тоже не появляется сама собой. Конечно же, Бог приводит нас к спасению. Но дальше путь. Мы должны взращивать себя. И чем больше мы это делаем, тем больше этой любви в нас. И тем больше плодов мир получит от нас. О той любви, которая в нас обитает.